В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». Свободная Европа в Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Грузии накаляются страсти из-за конституционной реформы. Профильные НПО заявляют о прекращении сотрудничества с властью по этому вопросу.
Мы считаем, что конституционный диалог – это лицемерие. Неправительственный сектор обратится по этой теме ко всем международным организациям.
Россия и Грузия вновь у опасной черты, заявляют российские политологи.
Риски связаны не столько с российско-грузинскими отношениями и не столько с политикой грузинских властей или политикой российских властей, сколько с политикой властей американских.
В Абхазии продолжается судебное разбирательство против журналиста Изиды Чани и «Эхо Кавказа».
Я четвертый десяток лет работаю в журналистике и редко рассчитываю на то, что правоохранительные органы выполнят свои обязанности добросовестно.
И, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: лидеры государств ЕС обсуждают Брекзит на саммите в Брюсселе. Жертвами взрыва на юге Афганистана стали больше 30 человек. В Румынии социал-демократы отправили в отставку свой же кабинет. В Брюсселе проходит встреча лидеров стран Евросоюза. Обсуждаются вопросы торговли, миграции, совместные усилия в сфере обороны. Переговоры по Брекзиту стали одной из центральных тем саммита. Вот что заявила по этому поводу британский премьер Тереза Мэй.
Сегодня я собираюсь представить наши планы, как мы намереваемся защищать права граждан ЕС и Великобритании при выходе страны из Европейского Союза.
Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что будущее 27 стран-членов Евросоюза важнее переговоров о выходе из него Великобритании. Президент Европейского совета Дональд Туск не исключает, что Великобритания может изменить свое решение о выходе из ЕС. Заседание Европейского совета, проходящее на уровне глав государств, завершится 23 июня. Повестки дня, в частности, продление санкций Евросоюза в отношении России. На юге Афганистана у входа в банк взорвался заминированный автомобиль. Погибли около 30 человек. Еще не менее 50 пострадали. Такая ситуация с безопасностью столицы Афганистана остается напряженной. В регионе действуют талибы и запрещенная в России экстремистская группировка «Исламское государство». Последние месяцы в Афганистане произошло несколько нападений. Жертвами наиболее крупного из них стали более 150 человек и еще около 460 были ранены. 31 мая начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался в дипломатическом квартале Кабула. Это стало самым кровопролитным нападением со времени свержения талибов в 2001 году.
Эхо Кавказа. Новости.
Боевики террористической группировки «Исламское государство» взорвали знаменитую соборную мечеть Масула ан-Нури, заявили представители Пентагона и иракской армии. Мечеть была одним из последних оплотов ИГЭ в Масуле. Согласно иракским военным, обороняющиеся взорвали ее, оказавшись почти в полном окружении. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что эта реакция ИГЭ равносильна признанию поражения. Мечеть ан-Нури с ее знаменитым горбатым покосившимся минаретом была символом Масула. В ее стенах около 3 лет назад лидер группировки «Исламское государство» провозгласил создание так называемого «нового халифата» и призвал мусульман к священной войне. Для иракцев возвращение контроля над мечетью было бы большой символической победой. ИГЭ обвинила США в уничтожении мечети, которая, по ее словам, стала объектом воздушного налета. Американские и иракские источники категорически отвергли эту версию. Главнокомандующий американскими войсками в Ираке и Сирии генерал Стивен Таунсенд назвал уничтожение мечети отражением бессердечной и безбожной идеологии ИГЭ, которой не должно быть места в мире. Правящая социал-демократическая партия Румынии добилась вотума недоверия своему же правительству. Выдвинувшие Сарина Гриндяну на пост премьер-министра всего 6 месяцев назад, 21 июня социал-демократы добились, чтобы парламент отказал ему в доверии. На минувшей неделе социал-демократическая партия заявила, что лишает поддержки премьер-министра, поскольку он задерживает принятие реформ, которых требует Евросоюз. Однако Гриндяну отказался уйти в отставку и обвинил лидера партии Ливио Драгню в попытке сосредоточить в своих руках максимальную власть. На прошлых парламентских выборах в декабре 2016 года социал-демократы победили с большим отрывом, но не набрали абсолютного большинства голосов и смогли сформировать правительство только в коалиции с альянсом либералов и демократов. Сейм Польши проголосовал сегодня за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названии зданий и объектов. Закон предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе памятников Красной Армии. В ходе голосования «за» высказались 408 депутатов, против были 7, воздержались 15. В обновленном законе говорится, что памятники и другие подобные объекты не могут воздавать дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй. К этим объектам не относятся памятники, расположенные на кладбищах или территории других захоронений, а также памятники, которые не выставлены на всеобщее обозрение, или же демонстрируемые в научных целях в качестве произведения искусства, а также монументы, внесенные в реестр памятников архитектуры. Не относятся к этим категориям мемориалы. Польские законодатели предлагают демонтировать в течение 12 месяцев после вступления поправок в силу.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии Демис Паландов. Переходим к главным темам. Тема беженцев и вопросы безопасности завели в тупик переговоры в Женеве. Участники дискуссии Сухуми и Цхинвали покинули их в знак протеста против действий Тбилиси на международных площадках. Москва поддержала представителей самопровозглашенных республик. Между тем, в российском экспертном сообществе утверждают, что Грузия и Россия подошли к опасной черте. Владимир Унанян с подробностями.
40-й по счету раунд женевских дискуссий по вопросам безопасности на Южном Кавказе не стал прорывным. Сторонам не удалось договориться ни по одному из вопросов повестки дня. Камнем преткновения стала резолюция по беженцам, представленная Грузией на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН. Представители Сухуми и Цхинвали отказались обсуждать вопрос вынужденно перемещенных лиц в рамках женевских дискуссий и в знак протеста покинули переговоры. В совместном заявлении югосетинских и абхазских участников встречи отмечается, что возобновление обсуждения тематики беженцев станет возможным только в случае отказа Грузии от искусственной политизации этой проблемы и прекращения практики ее обсуждения за спиной абхазов и осетин.
На протяжении нескольких лет подряд Генеральная Ассамблея ООН принимает вносимый Грузией проект резолюции по беженцам и перемещенным лицам из Абхазии и Южной Осетии. Повторяя из года в год текст документа, Грузия пытается навязать мировому сообществу одностороннее, политизированное и искаженное видение проблемы беженцев с тем, чтобы подкрепить свои нелегитимные территориальные притязания. В навязываемом международному сообществу тексте резолюции умалчивается о том, что появление этих беженцев, перемещенных лиц, непосредственно связано с войнами, развязанными Грузией против Южной Осетии и Абхазии.
Недовольны Тбилиси и в Москве. В заявлении МИД Российской Федерации, опубликованном по итогам женевских дискуссий, активизация Грузии на международных площадках оценена как конфронтационные выпады, которые отнюдь не помогают реальному решению гуманитарных проблем. Более того, в Москве уверены, что подобные шаги лишают смысла обсуждения темы беженцев в рамках женевских дискуссий и наносят серьезный ущерб всему переговорному процессу. В Тбилиси действия и реакцию своих визави назвали безответственным подходом, который еще раз подчеркнул отношение Москвы к мандату международных переговоров и мирным процессам. При этом политолог Ника Читадзе считает, что такая реакция России является результатом последних дипломатических побед Грузии на международной арене.
Они раздражены, потому что в этом случае Грузия максимально использует международную трибуну и выходит победителем. Россия тоже работает со странами-членами ООН, но в реальности она проиграла все эти битвы. Начиная с 2010 года, в каждой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН речь идет о том, что у вынужденно перемещенных лиц есть право вернуться в свои дома. При этом поэтапно растет число государств, поддерживающих позицию Грузии. И это тоже раздражает Москву. Для них это неприемлемо. Резолюция Генассамблеи ООН носит не обязательный, а скорее рекомендательный характер. Но, с другой стороны, Генассамблея ООН – высочайшая международная трибуна, так как на ней представлены 193 государства-члена ООН, и представителям каждого из них поступает информация о ситуации в Абхазии и в Схинвальском регионе. Это слабое место позиции России и, соответственно, вызывает ее раздражение.
Обеспокоена Москва и углублением взаимодействия Грузии с НАТО. На Смоленской площади подчеркнули, что резолюция парламентской ассамблеи Альянса, принятая в ходе весенней сессии в Тбилиси, в очередной раз продемонстрировала шаблонные и односторонние подходы натовцев к положению на Южном Кавказе. В итоге участники женевских дискуссий не смогли согласовать позиции и по вопросам неприменения силы и задействования механизмов международной безопасности в конфликтных регионах. По мнению старшего научного сотрудника Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николая Силаева, на это есть причина. Несмотря на то, что в последние годы отношения между Москвой и Тбилиси частично нормализованы, вопрос безопасности вынесен за рамки этого процесса. Проблема гораздо шире, считает Силаев, так как разделительные линии вдоль административных границ Абхазии и Южной Осетии выступают как линия соприкосновения НАТО и России.
Риски связаны не столько с российско-грузинскими отношениями и не столько с политикой грузинских властей или политикой российских властей, сколько с политикой властей американских. Власти американские за последние годы сделали все для того, чтобы как можно больше, в большей степени включить Грузию в ту систему сдерживания России, которую они создают в Восточной Европе. Конечно, Грузия включена в эту систему не в такой степени, в которую в нее включены некоторые другие страны Восточной Европы. В частности, на территорию Грузии никто не пытается пока, по крайней мере, совместить систему противоракетной обороны или другие американские военные объекты. Но учения, которые проходят в Грузии, характер этих учений, я имею в виду грузино-американских, грузинско-натовских, контакты между Грузией и Украиной, интенсивность которых нарастает в последнее время, идеи, которые высказываются в Вашингтоне, вроде создания военно-морской миссии, в состав которой входили бы Болгария, Румыния, Грузия, Украина и Турция. Все это говорит о том, что Соединенные Штаты рассматривают Грузию как элемент сдерживания России.
Проблема, убежден Силаев, заключается в том, что в грузино-американских отношениях Грузия практически не имеет собственной позиции, политической субъектности и собственной воли. Она слишком управляема со стороны Соединенных Штатов для того, чтобы Россия могла быть спокойна по поводу того, что какие-то неожиданности невозможны. Силаев уверен, Тбилиси и Москва еще могут договориться по вопросам безопасности, если будут действовать без посредников в лице Запада. Но при этом дает понять, возрастающая активность Североатлантического альянса на Южном Кавказе в совокупности с практически заблокированным диалогом по европейской безопасности постепенно подводит российско-грузинские отношения к тому состоянию, в котором они находились с 2004 по 2008 годы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
С сегодняшнего дня грузинская правящая партия в полном одиночестве продолжит работу над пакетом поправок Конституции. После бойкота оппозиции к ним примкнули и профильные НПО. По утверждениям правозащитников, грузинская мечта нарушила ранее достигнутые соглашения, подразумевающие реорганизацию избирательной системы. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклио Рагвелидзе.
Сегодня на пленарной сессии парламента правящее большинство в гордом одиночестве продолжило работу над новым пакетом поправок Конституции. Утром процесс бойкотировали профильные НПО, которые таким образом выразили протест решению правящей силы отсрочить переход на пропорциональную избирательную систему к 2020 году. По новому решению большинства новшество будет внедрено в 2024 году. По мнению оппозиции НПО, мечта порочными методами прошлых властей пытается сохранить преимущество, так как существующая система позволяет получить гарантированное большинство от одномандатных округов. Консолидированное мнение неправительственного сектора сегодня на брифинге огласила глава грузинского отделения Transparency International Эко Гигаури.
Нашей главной целью было видоизменение избирательной системы, и именно по этой причине мы подключились к рассмотрению реформы Конституции. Общественность видела, что избирательная система была несправедлива и полностью подогнана под интересы большинства. Сегодня мы видим, что правящая сила не сдержала обещаний. Неправительственный сектор считает, что наше участие в этом процессе лишено всякого смысла. Мы не собираемся участвовать в этом театре абсурда.
Мечтатели отреагировали угрозами в адрес оппозиции. По мнению Арчила Талаквадзе, заказ на временное сохранение мажоритарной системы исходил от общественности.
Если оппозиция не одумается и продолжит бойкот, их места займут другие люди, которые пройдут в парламент на следующих выборах. Большая часть общественности поддерживает предложенные нами конституционные изменения.
На эти выпады непарламентская оппозиция ответить не замедлила. По мнению представителя демократического движения Георгия Ахвледиани, оппозиция вернется в парламент несколько по другому сценарию.
Политический процесс зашел в такой тупик, откуда мирным путем выйти не получится. Грузинская мечта будет свергнута революционным путем. Этот процесс будет обусловлен ее неуступчивостью. Разумеется, на первом этапе мы, оппозиционные силы, проинформируем Венецианскую комиссию о подлоге со стороны большинства. Параллельно будет разработан план наших дальнейших действий.
В свою очередь, неправительственный сектор также намерен обратить внимание Венецианской комиссии на насильственные действия большинства. Об этом сегодня на брифинге заявил руководитель справедливых выборов Михаил Бенидзе.
К сожалению, правящая команда полностью проигнорировала наши рекомендации. Мы видим, что они отказались от согласованных поправок и вернулись к старой избирательной системе на закрытом совещании. Мы считаем, что конституционный диалог – это лицемерие. Неправительственный сектор обратится по этой теме ко всем международным организациям. И хотя их рекомендации носят необязательный характер, их игнорирование сильно подорвет авторитет властей на международной арене.
Резюмировал Михаил Бенидзе. Несмотря на волну негодования, правящее большинство сегодня под гром своих же собственных аплодисментов в первом же чтении приняло проект поправок Конституции. Завтра большинство продолжит их рассмотрение на уровне юридического комитета. После этого процесс принятия будет продолжен на внеочередной сессии парламента. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Уже после подготовки этого материала премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили дал специальный брифинг, на котором разъяснил вкратце дальнейший ход конституционной реформы. Подробнее в новостях в середине часа. Сегодня судья Сухумского городского суда приступил к новому рассмотрению иска экс-министра внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия, а ныне депутата парламента Рауля Лоло к журналисту Изиде Чания. Стороны изложили свою позицию, а сторона истца решила взять паузу, чтобы определиться в вопросе назначения новой лингвистической экспертизы. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Елена Заводская.
Экс-министр внутренних дел и ныне депутат парламента Абхазии Рауль Лулуа судится с журналистом Изидой Чания. Он обратился в суд с иском о защите чести и достоинства после публикации ее блога на сайте «Эхо Кавказа», в котором его имя даже не названо. Но экс-министр заявляет, что журналист имел в виду именно его. Блог был написан как выражение мнения журналиста и ее отклик на штурм Министерства внутренних дел силами оппозиции. 14 декабря 2016 года судья Сухумского городского суда Урхан Чедия рассмотрел иск Лолуа и признал одно предложение в ее блоге, а именно штурмующую МВД-группу, в составе которой отставные министры данного ведомства, бывший начальник столичного отдела милиции, в общем, люди с определенными навыками, не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство экс-министра Лолуа. Дачания подала кассационную жалобу на это решение и потребовала производство по делу прекратить, так как с подобным иском может обратиться гражданин, в отношении которого распространены сведения, не соответствующие действительности. В ее же блоге на сайте «Эхо Кавказа» имя Рауля Лоло не упоминалось вообще. 20 апреля Верховный суд Абхазии рассмотрел кассационную жалобу Изиды Чания. Решение Сухумского городского суда отменил и направил дело на новое рассмотрение. Сегодня новое рассмотрение началось. Судья Чигава предоставил слово адвокату Лолуа Фриди Лазба, которая огласила иск Лолуа к Чания и изложила суть его претензии. Они заключаются в небольших фрагментах двух публикаций. О первой публикации Лазба в своем иске пишет так.
Дело в том, что 7 июля 2016 года на сайте интернет-ресурса «Эхо Кавказа» в блоге Изиды Терентьевны Чани А.А. была опубликована статья «Абхазов испортил кадровый вопрос». В данной статье журналист распространила Лолуа негативную, несоответствующую действительности информацию в форме утверждения, указав следующее. «Были сорваны ворота, разбита пожарная машина». В результате покалечено 19 милиционеров, которые пытались сдержать штурмующую МВД группу, в составе которой отставные министры данного ведомства, бывший начальник столичного отдела милиции, в общем, люди с определенными навыками. Утвердительная информация негативного характера в данной статье имеет к Раулю Валерьевичу Лолуа непосредственное отношение. Подобного рода высказывания в адрес Лолуа, как отставного министра внутренних дел, порочат его репутацию, достоинство.
Лазба зачитала выдержку еще из одной статьи Изиды Чания, которая задела честь Рауля Лолуа.
14 сентября 2016 года в статье «Без образа врага ни людей не собрать, ни на митинг не выйти», опубликованной в нужной газете, журналист Чания дает интервью журналисту Елене Заводской, где Чания вновь распространила негативную информацию о Лолуа, порочащую честь, достоинство и его деловую репутацию. А именно, она подвергла сомнению его многолетнюю деятельность в правоохранительных органах, связанную с защитой государственной безопасности страны. В частности, она пишет, Раулю Лолуа я бы посоветовала, прежде чем предъявлять претензии кому-то, проанализировать свою деятельность и в качестве силовика, и в качестве министра, и в качестве руководителя общественной организации. Лолуа категорически не приемлет подобные высказывания Чания и рассматривает их как заведомо негативную информацию клеветнического характера, распространенную с целью опорочить не только его деятельность, но и деятельность силовых структур Республики Абхазия, в которых служили и служат достойные сыны нашего Отечества.
Судья предоставил слово Изиде Чания, и она сказала следующее.
Как это так случилось, что адвокаты не заметили, что в публикации не упоминается имя подзащитного, а портрет, описанный мною в блоге, можно применить к сотням человек, живущих в Абхазии? Я четвертый десяток лет работаю в журналистике и редко рассчитываю на то, что правоохранительные органы выполнят свои обязанности добросовестно. Иначе бы я, конечно, поименно назвала и организаторов, и участников данного преступления, используя информацию, полученную из неофициальных источников. Но я этого не сделала преднамеренно, и моя информация основана только на официальных источниках. И тут я вынуждена напомнить адвокатам Лолуа о статье 54 закона о СМИ, который четко формулирует, что журналист или редакция не несут ответственности за информацию, полученную из официальных источников.
Изида Чания пояснила, что считает официальными источниками.
Я имею в виду информацию Совбеза и прокуратуры. Мною прилагались документы, свидетельствующие о том, что в своем блоге я использовала информацию, размещенную в информационных агентствах. Подчеркну отдельно, что закон не требует от журналиста давать ссылки на источники информации и претензии адвоката о том, что у меня в блоге нет ссылок, не подкреплены никакими нормами закона. Все официальные источники информации есть в деле. Это интервью генерального прокурора Ломия и пресс-конференция председателя Совета безопасности Килба.
Лазба заявила требование компенсировать ее клиенту моральный вред, нанесенный публикациями Изиды Чания. На вопрос судьи, в чем выразились моральные страдания Лолуа? Лазба ответила, что моральные страдания Лолуа ничем измерить невозможно. Однако невозможное оказалось возможным, и Лазба потребовала возмещения ее клиенту морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Примерно через час Лазба от возмещения моральных страданий Лолуа отказалась и вместо 200 тысяч рублей запросила для своего клиента всего 60 тысяч рублей. Она назвала эту сумму судебными издержками моего клиента. В материалах дела оказалось две экспертизы с разными выводами, произведенные одними и теми же лингвистами АГУ. Одно проплаченное Лолуа, другое сделанное по запросу дознавателя Министерства внутренних дел. Встал вопрос о повторной экспертизе. Фрида Лазба попросила судью сделать перерыв в рассмотрении дела для того, чтобы согласовать со своим клиентом вопрос проведения повторной лингвистической экспертизы. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума.
Водители маршрутных такси в Ахалгорском районе грозят забастовками. Причина – длительные очереди у пункта упрощенного пересечения де-факто границы, который с началом овощного сезона создают местные торговцы зеленью. Ахалгорцы говорят, что проблема не нова, но власти самопровозглашенной республики не спешат ее решать. Почему, разбирался Мурат Гукемухов.
Вот уже почти месяц, как у пункта упрощенного пересечения границы, в Ленингорском районе стоят очереди с обеих сторон. По уверениям местных жителей, на пересечение границы у них уходит не менее 2 часов. Очереди создают торговцы овощами, которые перевозят сельхозпродукцию под видом ручной клади пассажиров. Эта очередь возникает с началом овощного сезона в начале мая и заканчивается с его окончанием в октябре. По словам местных жителей, ситуацию можно заметно улучшить, сократив очередь как минимум вдвое, если организовать пограничный контроль отдельно для тех, кто въезжает и тех, кто выезжает из республики. Вместо этого и тех, и других пропускают через одну калитку с обоих сторон. Похоже, эта проблема волнует только тех, кто с нею сталкивается. Сегодня в Ленингоре едва не дошло до забастовки водителей пассажирских маршруток. Из-за двухчасовых очередей на границе они не успевают на Тбилисский автовокзал к назначенному времени, то есть выбиваются из расписания рейсов. Соответственно, администрация вокзала тут же находит им замену. На их место в расписании ставят других водителей. Опоздавшие терпят убытки. Они вынуждены возвращаться в Ленингорский район порожняком. От забастовки водители отговорили пассажиры, которых эта акция поставила бы в еще более отчаянное положение. Они предложили водителям пойти с этой проблемой к новому главе района. В администрации ходокам сказали, что ни сегодня, ни вчера главы района на месте не было, и когда он появится на работе, никто не знает. Все югостинские чиновники и эксперты, с которыми я обсуждал эту тему, затрагивают два аспекта проблемы. Первый – это все продолжающиеся поездки ленингорцев или ленингорских грузин в Грузию. Дескать, пора бы им уже упасть на одну сторону, определиться, где им лучше. Несостоятельность этого посыла состоит в том, что никакого самоопределения с их стороны не было. Их вернули под юрисдикцию Цхинвала вместе с могилами их предков, вместе с родными домами, в то время как их среда обитания, вся их материальная и нематериальная культура оказалась за кордоном. Там их языковая среда, там учебные заведения, где они могут учиться, там врачи, которые их лечат. Сейчас много разговоров о том, что надо как-то заинтересовать их не ездить туда. Только в конечном счете все предложения, которые я слышал, чреваты различными формами ограничения гражданских прав и, соответственно, чреваты громким скандалом. Все это понимают, быть может, поэтому до сих пор и не было попыток реализовать одно из этих предложений. Второй аспект проблемы – это раздражение по поводу овощного трафика. Мол, целая республика снабжается овощами, фруктами и зеленью под видом ручной клади. Формально эта контрабанда создает проблемы, а по факту снимает их. Трафик не только обеспечивает Южную Осетию доступной по цене продукции из Грузии, Азербайджана и Турции, но и приносит прибыль тем товарищам, кто как бы курирует этот сегмент серой экономики. Не секрет, что и пограничникам на этот трафик грех жаловаться. Все прочие рассуждения на тему трафика – это, как говорится, новости завтрашнего дня. Мол, вот завтра, то есть уже не в этом году, создастся в республике товарное производство овощей и зелени, и тогда прикроют эту контрабанду в пользу местного производителя. В принципе, вполне себе здраво здравая мысль. Но она здрава только в качестве первого абзаца некоего бизнес-плана, за которым должно следовать подробное описание того, что нужно делать, чтобы эта мечта сбылась. А пока ничего подобного нет. Есть, правда, и другое мнение. Дескать, этот теневой импорт мешает развиваться собственному производству. А если контрабанду прикрыть, то собственное производство тут же появится. В это трудно поверить, потому что не видно попыток со стороны местных занять этот сегмент рынка. Вот товарное виноделие заметно, товарное производство сыра тоже заметно, даже рыболовство, это я про форель, тоже видно, а вот с овощами не очень. Так что не факт, что вдруг сразу ими займутся, как только контрабанду прикроют. Зато очевидно, что товар пойдет из России и будет стоить намного дороже, к неудовольствию и местных жителей, и местного бизнеса. Вывод состоит в том, что сложился некий статус-кво, от которого никто не испытывает восторга, но все понимают, что лучше бы его не трогать. Ни людей, которые туда ходят, ни овощи, которые оттуда привозят. Остается в этом вопросе лишь одна деталь. Как сделать так, чтобы не превращать неизбежные в этой ситуации сложности в адовые проблемы? Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Сегодня парламент Грузии в первом чтении принял поправки к Конституции. Страна раз и навсегда перейдет на пропорциональную избирательную систему. Об этом на экстренном брифинге, посвященном этому вопросу, заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили. Как сообщает агентство IPN, глава правительства назвал этот шаг историческим и особенно важным и подчеркнул, что означенная система будет задействована не в 2020, как предполагалось, а в 2024 году. Наша команда проявила политическую волю и приняла очень важное решение. К следующим парламентским выборам на период одного созыва понизить барьер прохождения в парламент с 5% до 3%. Это означает, что в парламенте могут быть представлены гораздо больше политических партий. Кроме того, по словам премьера, существенно облегчена процедура выражения недоверия правительству, что при действующей конституции сделать практически невозможно. Решен еще один вопрос. В 2018 году президент вновь будет избран прямым голосованием. Чтобы никто не сомневался, что переход на процедуру непрямого голосования мог быть связан с какой-либо личностью. Москва заявила о серьезной озабоченности в связи с углублением взаимодействия НАТО с Грузией. Соответствующее заявление МИД России распространил по итогам очередного раунда женевских международных дискуссий. 40-й раунд переговоров прошел в столице Швейцарии 20-21 июня. В заявлении российского внешнеполитического ведомства отдельно говорится о декларации, принятой парламентской ассамблеей НАТО в ходе заключительного дня весенней сессии в Тбилиси. Документ о поддержке евроатлантической интеграции Грузии содержит призыв НАТО к Российской Федерации уважать территориальную целостность и суверенитет Грузии в международно признанных границах, отозвать признание оккупированных регионов Грузии как независимых государств и вывести с этих территорий свои вооруженные силы. В Москве полагают, что этим документом Альянс продемонстрировал односторонние подходы к положению в регионе. Абхазская, российская и юго-осетинская делегации выразили серьезную озабоченность углублением взаимодействия Грузии с НАТО. Резолюция, принятая в Тбилиси, в очередной раз продемонстрировала шаблонные и односторонние подходы натовцев к положению в Закавказье, говорится в заявлении российского дипведомства. В центре грузинской столицы открыт памятник первому президенту Чехии Вацлаву Гавелу. Памятник президенту Чехии, драматургу, эссеисту и диссиденту коммунистической эпохи установлен в сквере рядом со зданием муниципалитета района Ваке. В торжественной церемонии приняли участие глава грузинского государства Георгий Мергелашвили, который назвал Вацлава Гавела одним из величайших деятелей 20 века.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. В самопровозглашенной республике Южная Осетия переизбрано руководство общественной палаты. Однако местные эксперты отмечают ее неэффективность, полагая, что переизбрание руководства – единственный способ напомнить о себе. Жанна Тарханова изучала потенциал общественной палаты.
Общественная палата Южной Осетии, созданная в 2009 году, по мнению местных экспертов, не стала самостоятельной влиятельной структурой, способной установить полноценный диалог власти и общества. Деятельность ее протекает незаметно, а граждане все реже обращаются со своими проблемами в эту структуру. Между тем, председателем общественной палаты вновь избран ее руководитель Анатолий Диджоев, переизбран и заместитель председателя Владимир Гиргаулов. Состав этой организации формируется исполнительной и законодательной ветвями власти. Президент и парламент представляют по 8 человек в состав общественной палаты. Пожалуй, осознание необходимости реорганизации этой структуры есть и в самом руководстве общественной палаты. Руководитель аппарата общественной палаты Руслан Кочев считает, что организацию возглавляли разные политические деятели, но не каждый понимал смысл работы этой структуры. Из-за того, что в то время членами палаты являлись люди уже довольно-таки преклонного возраста, активной деятельности просто не предполагалось, рассказал Кочев. Юго-осетинский эксперт Ролан Келихсаев рассказывает, что общественная палата, созданная в 2009 году, цитата, «ничем не примечательна».
То есть с момента своего создания о нем в информационном поле повод бывает только, когда речь касается о смене и о переизбрании руководства. Больше для широкой общественности в Осетии общественная палата ничем не примечательна. Общественная палата запомнит тем, что она выступала в поддержку Леонида Дебилова, бывшего президента Южной Осетии, и больше ничем она ничем себя не зарекомендовала.
Юрий Вазагов тоже отмечает, что общественная палата своих целей пока не достигла.
Видимо, в целом в нашем политическом классе и в целом в обществе нет достаточного понимания той роли, которую должна играть палата, как один из таких важных институтов гражданского общества. Это как бы их задач, себе в нынешнем руководстве, то задач тут ничего нового придумывать не нужно. Те функции и полномочия, которые у них прописаны, их достаточно, в принципе, чтобы общественная палата стала играть более заметную роль в жизни нашего общества, более активно отстаивать интересы населения, более как бы решительно вникать в проблемы простых людей.
Руководитель неправительственной организации «Журналисты за права человека» Ирина Яновская отмечает, что общественная палата не привлекает активистов неправительственных организаций к диалогу.
Одним из пунктов является формирование правовой культуры. Не знаю, как они справляются без, допустим, такой организации, как «Журналисты за права человека». Есть еще такой момент – осуществление контроля за деятельностью правительства, значит, органов исполнительной власти и местных органов государственного самоуправления также. Да? Вот сейчас стоит вопрос распределения жилья, да, который стоит очень остро в республике. Дай бог, если заработает вот этот общественный контроль.
Политолог Костас Зугаев отмечает, цитата, что ему ничего не известно о деятельности общественной палаты Южной Осетии.
При новом президенте она в первую очередь должна заниматься контактами с общественной палатой Северной Осетии. Я не вижу деятельности общественной палаты. И далее не хотел бы ничего комментировать.
По мнению Дзугаева, кроме взаимодействия с общественно-политическими силами Южной Осетии, общественная палата должна сотрудничать и с коллегами в Северной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Три месяца в Тбилиси работают инспекторы, которые следят за чистотой в городе. В том числе штрафуют собачников, которые не убирают за своими питомцами. Что показали первые месяцы их работы, сколько всего инспекторов патрулирует город и можно ли решить проблему штрафами? Итоги от Анастасии Славинской.
Чтобы ненароком не подорваться на оставленной собакой мине, тбилисцы давно привыкли внимательно смотреть себе под ноги. Нарваться на такую неприятность можно где угодно. На центральных улицах города, во дворах, парках и даже детских площадках. Собаки не могут отвечать за сознательность своих хозяев, а последние далеко не всегда готовы быть в ответе за тех, кого приручили. Давид, хозяин 2-летнего лабрадора Бобо, честно признается, что, как правило, выгуливая своего пса в лесу, он за ним не убирает. Ссылается на то, что там за него это сделает природа. Когда же они гуляют по городу или во дворе, хозяин всегда берет с собой целлофановый пакет и считает, что аналогичным образом должен поступать каждый, уважающий себя и своего питомца, собачник.
Я слышал о том, что на улицах появились инспекторы, но пока лучше не становится, и это создает серьезный дискомфорт жителям и туристам. Не знаю точно размер штрафа, но полагаю, что он должен быть достаточно большим. Я думаю, что штрафы действительно могут изменить ситуацию. У нас ведь уже есть примеры. Раньше и пристегиваться никто не хотел, я имею в виду автомобилистов, пока не ввели штраф.
Говорит Давид. На первом этапе проверку на чистоплотность осуществляют 10 пар инспекторов. Они вооружены фотоаппаратами и планшетами для того, чтобы в случае необходимости запечатлеть нарушителей. Согласно информации столичной службы надзора Тбилсервис Групп, за неполных 2 месяца в городе было оштрафовано более 20 собачников. Размер штрафа за это нарушение, по словам Давида Гугодзе, замдиректора Тбилсервис Групп, составляет 50 лари. Всего, говорит он, с конца апреля было оштрафовано около 600 человек.
Большинство штрафов были выписаны за выброшенные на улице окурки и за отходы, которые весят менее 2 килограммов. Это нарушение карается штрафом в размере 80 лари на первый раз. Если оно будет совершено повторно, сумма удваивается, то есть 160 лари.
Гугодзе говорит, что пока инспекторы патрулируют только центральные улицы. Сейчас инициатива, по его словам, находится в стадии разработки. Соответственно, со временем можно будет судить о том, нужно ли увеличить число инспекторов. При этом многое, говорит Гугодзе, зависит от сознательности самих граждан. Каждому инспектора не прикрепишь. В больших городах ситуация с бытовыми отходами более-менее упорядочена. Но в плане экскрементов домашних питомцев все еще остается весьма проблематичной, говорит Марика Шотадзе, представительница Центра по стратегическим исследованиям и развитию. В регионах другая проблема – это экскременты домашнего скота. Их можно было бы очень хорошо использовать в качестве биотоплива. В Дедоплескару, например, огромное количество навоза, который не используется ни в качестве удобрений, ни как топливо. Говорит Шотадзе. Одной из основных проблем в целом, по ее словам, остается использование целлофановых пакетов в принципе. Их поэтапное изъятие из потребления, согласно заверениям властей, должно начаться в 2019 году. Тогда же планируется внедрить систему сепарации отходов. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором осетинских СМИ. Наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Газета «Южная Осетия» публикует интервью с Эльбрусом Каргиевым, чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Южной Осетии с 2008 по 2017 годы. Посол перед отъездом побеседовал с главным редактором издания Робертом Куумбековым. Среди первоочередных задач после приезда в Южную Осетию в 2008 году Каргиев назвал остановку оттока населения. «Первое и самое большое мое желание было остановить отток жителей, дать людям надежду, веру в то, что общими усилиями сможем возродить Цхинвал и республику в целом. Сегодня можно смело сказать, что нам удалось это сделать», – цитирует Каргиева «Южная Осетия». Интервью с дипломатом пестрит цитатами великих и афоризмами. Одна из них касалась и новоизбранного президента, и его дальнейшей работы. На Востоке говорят, есть мука, есть сахар, есть масло. Нужен хороший мастер, чтобы приготовить халву. Сегодня в Южной Осетии создана вполне комфортная социальная база. Детские сады, школы, больницы, кинотеатр, университет, театр. В основном решена проблема коммуникации, газ, электричество, связи, интернет, дороги. И главное, есть инициативные люди. Надо решительно переходить к фазе развития собственной экономики, что снимет многие проблемы республики. Сказал Каргиев и пожелал Анатолию Бибилову стать тем мастером, который приготовит для своего народа вкусную халву, создаст со своей командой все условия для достойной жизни. На этой неделе, 21 июня, исполнилось 25 лет со дня подписания так называемых «Сочинских соглашений», по итогам которых в Южную Осетию вошли миротворческие силы и была остановлена война. Медиацентр ИР публикует отрывок из книги историка Марка Блиева «Южная Осетия в коллизиях российско-грузинских отношений». Главное достижение Сочинского соглашения заключалось в прекращении войны и создании смешанной контрольной комиссии смешанных сил по установлению мира и поддержанию правопорядка. Предполагалась также и демилитаризация зоны конфликта. Но в преамбуле не нашли отражения ни природа войны, развязанной Грузией, ни ее осуждения. Обойдены были такие важнейшие проблемы, как возвращение стенских беженцев, коих только в одной Северной Осетии скопилось более 100 тысяч, а по Российской Федерации 150 тысяч. Не были предъявлены Грузии требования по возмещению экономического ущерба, нанесенного Южной Осетии в течение 4 лет ведения войны, отмечается в публикации. Газета «Республика» пишет об обсуждении темы транзита через территорию Южной Осетии. Автор вновь обращает внимание на две стороны медали транзита. На весах решения вопроса два понятия – спокойствие и экономика. Последние годы мы живем в относительном мире и, по большому счету, подзабыли о своем южном соседе. Готовы ли мы обменять это спокойствие на опасную экономику? Задается вопросом автор и тут же предлагает выставить ряд условий открытия транзита через территорию Южной Осетии. Одно из них – строительство железной дороги. Тем более, что когда Москвой изначально была озвучена идея строительства железной дороги, то ориентир ставился именно на Переднюю Азию через Армению. Так же, как изначально была запланирована и идея газопровода, потому и диаметр трубы в этом случае явно рассчитан на большее, нежели на небольшую территорию Южной Осетии, обращает внимание Республика. Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
Ну а сейчас рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Эксперты заявляют о снижении туристического потока из России в Крым и полагают, что эта тенденция продлится весь высокий сезон. По данным Российского союза туриндустрии, снижение потока туристов на 30% связано с плохой погодой и высокой стоимостью авиабилетов, которые по сравнению с 2016 годом подорожали в 1,5 раза, рассказывает Любовь Чижова.
В 2016 году поток туристов в Крым вырос на 21% и составил почти 5,5 миллионов человек. Воодушевленные туроператоры и отельеры подняли цены на будущий сезон. Еще в декабре 2016 года в Ассоциации российских туроператоров предупреждали, что цены на летний сезон 2017 года завышены на 30% и прогнозировали, что отелям придется объявлять о скидках, чтобы не потерять туристов. Эксперты туристического бизнеса также говорят о росте стоимости перевозки в Крым на уровне 15-20% в сравнении с прошлым годом. Средний чек туда-обратно на июль-август этого года дороже аналогичного периода прошлого года на 19% и составляет около 18 тысяч рублей. Рост цен на билеты может быть связан и с отменой чартерных рейсов в Симферополь авиакомпании «Вим Авиа». О том, почему упал турпоток в Крым, «Радио Свобода» рассказала исполнительный директор Ассоциации российских туроператоров Майя Ламидзе.
Служба проводила исследование по спросу на Крым. И у нас получается снижение порядка 12-15% относительно уровня прошлого года. В организованном, в сегменте организованного туризма, это важно. То есть среди клиентов-туроператоров. Мы пока не сканировали самостоятельный поток, который составляет 2/3 от общего потока в Крым. По предварительной информации, там тоже есть некоторое снижение спроса. И основная причина, она, конечно, экономическая, потому что Крым подорожал. По сравнению с другими, в том числе зарубежными массовыми направлениями, крымское направление курортное проигрывает по соотношению цена-качество.
Есть ли у вас данные, какова сейчас средняя стоимость, не знаю, авиаперелета там, ну или путевки на семью в Крым?
зависит, на самом деле, от места вылета. Если мы говорим про авиаперелет, то рейс из Новосибирска и из Екатеринбурга одна цена, из Москвы и Санкт-Петербурга другая цена. Поэтому правильнее было бы оперировать стоимостью наземного размещения. Недельный тур на человека с размещением в гостинице, ну, ориентировочно 3 звезды на июнь на базе завтрака, даже не трехразовое питание, обойдется порядка 20-22 тысяч рублей на человека.
Если сравнивать с Турцией?
Турция получается сопоставима, но мы еще раз говорю, 20-22 тысячи рублей – это без перелета и на базе завтрака. Турция 25-35 тысяч рублей, неделя в гостинице, там 3-4 звезды, all inclusive с перелетом.
Как, собственно, это может отразиться на туристической отрасли и как она может исправить ситуацию? Будут ли они снижать цены, делать какие-то скидки?
Снижение цен уже началось по отдельным объектам. Мы, собственно, это предсказывали, когда наши курорты поймут, что повышение цен не способствует увеличению потока, мягко говоря. Мы предсказывали, что в середине сезона начнется некоторое снижение цены. Пока оно не носит тотальной картины, некоторые объекты снижают. И это снижение цены рассчитано в первую очередь на самостоятельность путешественников, поскольку операторские контракты, они уже были подписаны несколько месяцев назад по практически зафиксированным ценам. И пока снижение цены, в среднем по рынку оно составляет около 5-7%. Но, повторюсь, это не тотальная картина, то есть некоторые объекты начали снижать. Что касается того, как это отразится на туристическом бизнесе, ну, да, в общем, никак. Туристический бизнес работает, и, в принципе, то, что будет снижение спроса в связи с теми ценами, которые были заявлены, это предсказывали еще в декабре.
Что в Краснодарском крае происходит? Там такая же ситуация? Там тоже будет снижение?
Там тоже, да, наблюдается снижение спроса, и тоже основная причина повышения цен. Ну, надо сказать, что там большее количество объектов начали снижать цены, и там появилось большое количество спецпредложений от операторов. Во всяком случае, на первую половину июня были предложения там 9 тысяч рублей неделя, 15 тысяч рублей неделя без перелета на человека с трехразовым питанием. Там есть надежда, что сезон как-то выровняется. На данный момент там тоже снижение составляет порядка 10-15%.
Это была исполнительный директор Ассоциации российских туроператоров Майя Ламидзе. Тем временем из-за прохладной погоды пляжи Крыма пустуют. Живущий в Севастополе корреспондент Радио Свобода Антон Мяснянко говорит, что температура воздуха и воды в море не больше 20 градусов, и это сильно уменьшило количество туристов. Такая же картина в Феодосии, Судаке, Коктебеле, Евпатории. Неудачное начало сезона – еще один повод поговорить о плохом сервисе и высоких ценах на продукты, на которые жалуются не только туристы, но и местные жители.
В сравнении с прошлым годом, должен сказать, что людей стало меньше, заметно меньше. И в первую очередь и я, и вообще, наверное, большинство местных жителей связывают это с плохой погодой. Потому что очень, ну и как во всей европейской части России, да, и на Украине, очень холодный был май и холодный июнь. Не такая погода, конечно, как в Москве, но, тем не менее, для Крыма это холодно. То есть температура 20 градусов, вода холодная, тоже в море не прогрелась, часто дожди идут. И, конечно, такие условия погоды не располагают к тому, чтобы кто-то ехал сюда. Поэтому действительно туристов стало заметно меньше на пляже. Конечно, все равно приезжие есть, да, то есть туристический сезон начался, и он заметен, да, то есть в той же Ялте людей, конечно, больше стало, чем обычно в межсезонье бывает. Но в целом, вообще, вот так вот по всем городам, я не везде был, да, но то, что я смотрю по соцсетям, то, что я слышу от других людей, говорят, что и в Феодосии, и в Судаке, в Коктебеле, в Евпатории, везде людей заметно меньше, чем обычно в это время, в том же прошлом году, да. 14-15 год, конечно, людей было меньше, в 14-м вообще очень мало людей было, да. В 15-м стало побольше, в 16-м уже действительно можно сказать, что было много людей, да. Но это связано еще и с тем, что проблемы были там с выездным туризмом. Но сейчас по всему Крыму сказать, да, что людей меньше, чем прошлом году.
Что с ценами в Крыму?
Наверное, местным жителям это видно в чем-то даже в большей степени, чем туристам, потому что дорого стоит все. Цены завышенные, да, и даже по московским меркам, просто цены элементарно в магазинах на продукты питания. Это обычная просто там потребительская повседневная корзина, там, не знаю, молоко, масло, все-все-все, вот это вот все очень дорого, но это, понятное дело, что объясняет логистикой сложной, да, что все завозят через паром, но при этом помимо там логистической составляющей еще просто вкладывают накрутку, потому что все очень легко списать на логистику. людям, собственно, деваться некуда, все равно приходится это покупать. Чин, да, понятное дело, дороже, чем в материковой части России. И все это, конечно же, откладывается на, ну, на все остальные цены.
Влияет. Да, что с фруктами, с овощами, цены на фрукты, на овощи какие?
Цены, фрукты, на овощи, ну, я не знаю, как сейчас в Москве цены на фрукты, овощи, но вот сравнивали даже недавно в Фейсбуке, знакомы какие-то с теми ценами, которые на Украине, там, то есть, в Херсонской области, да, и даже в Киеве. И там, конечно, цены на овощи, на фрукты в два раза ниже, сверху ниже. И у нас все это очень дорого.
Туристы не едут, цены завышены. Как вы думаете, будут ли представители, я не знаю, туриндустрии, я уж не знаю, официальной, неофициальной туриндустрии Крыма как-то снижать цены?
Где-то они, может, что-то снижают для таких организованных туристов. Ну, понемножку. Понятно, что они не хотят сразу резко делать. Опять же, учитывать нужно, конечно, вот эту южную психологию, да, крымскую психологию. В Крыму просто вообще, в принципе, всегда так было, и сейчас особенно есть. Цены на отели, на весь отдых, все очень дорого, цены очень завышены, и при этом никто не хочет ничего делать. Просто люди ставят высокий ценник просто за то, что вот мы живем в Крыму, и мы живем у моря, и приезжайте нам сюда, отдавайте свои деньги. При этом никто не хочет абсолютно ничего делать, там, чтобы как-то улучшить сервис, обслуживание, как-то создать какую-то инфраструктуру. Никто в это вкладываться не хочет. И вот учитывая вот этот вот именно аспект, да, вот такую вот какую-то жадность и просто вот цены взяты из потолка, я могу прогнозировать, да, что местные ательеры, они там скорее предпочтут сидеть с полупустыми отелями, чем серьезно как-то снизить цены или создать какие-то дополнительные условия, чтобы привлечь сюда людей.
Это был корреспондент радио «Свобода» в Севастополе Антон Мяснянко. Часть российских туристов, оставшаяся в этом году без отдыха в Египте, выбирает Турцию, Грецию, Болгарию и Кипр. При этом более 80% России, по данным Левада-центра, не планирует в этом году зарубежный отдых и не собирается посещать популярные заграничные курорты. Большинство россиян, предпочитающих летом отдыхать на море, поедут в Крым и Краснодарский край. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Завершение программы «Культурная тема». В самопровозглашенной Республике Абхазия прошел третий международный фестиваль культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека». Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария делится впечатлениями о показанном в его рамках кинофильме «Софичка» по повести писателя.
Три дня с 20 по 22 июня в Абхазии проходил третий международный фестиваль культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека». Вчера в рамках фестиваля состоялся премьерный показ в Абхазии художественного фильма «Софичка» по повести Фазиля Искандера. Режиссер Кира Коваленко, выпускница мастерской Александра Сакурова. Фильм снимался в позапрошлом году в абхазских селах Арасадзых и Члоу. Премьера состоялась 20 ноября 2016 года на таллинском кинофестивале «Темные ночи». А вот премьера в Абхазии только сейчас. В студии абхазского телевидения собралась большая группа кинозрителей. Чтение этой повести произвело на меня в свое время потрясающее впечатление. Привычным особенностям искандеровской прозы тут добавились фантастическая емкость и непредсказуемость развития сюжета. Обманчиво неторопливо в начале повести разворачивается история отношений двух молодых людей из горного абхазского села Софички и Роуфа. И из-за этой неторопливости кажется, что действие закончится где-то именно там, в конце 30-х годов. Ну а потом действие начинает нестись вскачь. Убийство бытовой стычки братом Софички и ее мужа, Великая Отечественная война, подобравшаяся совсем близко к Чегему, допросы в НКВД, добровольная ссылка Софички в Сибирь, ее тихая смерть и самоубийство через годы брата. Это уже 60-е и 70-е годы. Разумеется, ученица Александра Сакурова, тем более под его кураторством, не могла снять поделку. Но впечатление у меня, как и у большинства участников вчерашнего обсуждения в телеэфире, осталось двойственным. То, что молодой кинорежиссер режиссер Коваленко талантлива, спору нет. Точно так же, как и то, что удачен оказался выбор актеров, верным решение, что они говорят на абхазском языке, для русскоязычного зрителя были сделаны титры. Главную героиню, Софичку, играли две актрисы. Первая в молодости, вторая уже прошедшую сибирскую ссылку. И вторая на экране то и дело смотрит на родные места, видит ту молодую Софичку и погружается в воспоминания. Этот выигрышный прием не нов. Его в свое время прекрасно использовал канадец Дэвид Кроненберг в фильме «Паук». Но этим приемом режиссер в известной мере ограничил себя, оставив за бортом фильма то, что происходит в повести уже после смерти главной героини. Мнения в студии при обсуждении сразу разделились. Началось со спора кинорежиссеров Вячеслава Аблотия и Ады Квирая. Вторая, которой фильм безоговорочно понравился, заявила, что она сознательно не стала заранее читать повесть, чтобы прочитанное не мешало восприятию фильма как бы с нуля. Что ж, такая позиция имеет право на существование. Но все остальные участники обсуждения книгу читали, и многие из выступивших отмечали, что не раз ловили себя во время просмотра на мысли «Вот здесь, здесь и здесь они, если б не читали, не поняли бы происходящего». Так может, не читавший и понял только то, что понял, а о непонятом и не догадывается. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами сегодня был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.